Следующие три дня армия древорещицы собирала потерянную амуницию и зализывала раны. За это время Юхану просветили насчет волков. То, что сделали они с Белоголовым, намертво остановило наступление. Несомненно, прижиганием гнезда они спасли множество жизней и саму экспедицию. Волки были ульевыми созданиями, и в этом не слишком походили на когтей. Групповое мышление для стай стало залогом высокого интеллекта. Юхана ни разу не встречала мыслящей стаи крупней шестерки, а волчьим гнездам интеллект особо не требовался. Древорещица говорила, что в некоторых гнездах тысячи элементов. Они уж точно разворошили большое. Интеллект своры не достигал человеческого. Более того, в чисто рациональном отношении свора была не смышленней стайного синглета. С другой стороны, модели поведения волков оказывались куда гибче. Они могли действовать порознь на значительных расстояниях, в пределах сотни метров от гнезда. Однако они служили просто придатками многоэлементной царицы улья. И там в их верности никто не сомневался. Странник слышал легенды о гнездах почти стайного ума, о лесных жителях, которые поставляли ближним гнездам еду в обмен на прикрытие. Пока в гнезде действовал живой источник высокочастотного шума, рабочие волки могли действовать скоординированно не хуже одиночных когтей. Но стоило убить гнездо, и своростая распадалась, как дешевая, плохо скомпонованная сеть звездообразной топологии. Гнездо без труда ввергло в смятение армию древорещицы. Оно спокойно выждало, пока солдаты окажутся в самой громкой его близости. Затем рубежные волки синхронизированно мимикрировали под звуковых призраков, одурачив стаи, которые принялись бестолку палить в сторону противоположную гнезду. А когда нападение действительно началось, гнездо облучило когтей звуковой волной мыслепомех. Атака оказалась куда мощнее, чем на участках звуковой вони, какие солдатам уже встречались в этом лесу. Вонючки мешали когтям болезненно громким, даже пугающим шумом, но он не шел ни в какое сравнение с умопомрачительным хаосом атаки из волчьего гнезда. От засады пострадало более сотни стай. Некоторые, в основном стаи с малышами, сбились в кучу, другие, как щепетильник, брызнули в рассыпную. Долгие часы после атаки фрагменты возвращались и реинтегрировались. Таких когтей здорово перетрясло, но они хотя бы остались невредимыми. Солдаты, которых атака не задела, прочесали окрестные склоны вдоль и поперек в поисках раненых элементов своих товарищей. Кое-где долина достигала в глубину 20 метров. Упав с обрыва, элементы разбивались о камни, если им на пути не подворачивалась растительность. В конце концов обнаружили 5 мертвых элементов и подобрали 20 серьезно раненых. Потеряли 2 фургона, тележки разломались, а керхоги пострадали так тяжело, что на их выживание рассчитывать не приходилось. Великое счастье, что залп не спровоцировал лесной пожар. 3 солнце описало на небосклоне размашистую перекошенную арку. В глубине леса у реки армия древорещицы зализывала раны в лагере. Проныра выставил на северной стене долины дозорных с сигнальными зеркалами. Место самое безопасное, какое только можно найти, так далеко к северу, и, несомненно, одно из самых прекрасных. Роскошного вида, как из высокогорного леса, нет, но рядом звенит река, да так громко, что заглушает собой вздохи суховея. У корней низинных деревьев цветы не росли, и все равно растения отличались от известных Юхани. Подлеска не было. Лишь мягкий синий мох, который, по утверждениям странника, тоже являлся частью деревьев. Подобно парковому газону, он устилал все вплоть до самой реки. В последний день отдыха королева созвала всестайное собрание. Не присутствовали только разведчики и часовые. Юханна не видела столько когтей в одном месте со дня убийства ее семьи. Но эти не сражались. Насколько хватало глаз, на синем мшистом ковре сидели стаи, каждая не менее чем в 8 от соседа. На какое-то абсурдное мгновение девочке представился парк первопоселенцев, что в Овербю. Примечание. Здесь первая база, норвежский, буквально старый поселок. Конец примечания. Семейные пикники на травке, у каждой традиционное покрывало и коробочки для еды. Но семьи были индивидуальными стаями. И это не банкет, на военные построения. Ряды стай загибались арками, и все сидели мордами к королеве. Странник Викврекшрам расположился в 10 метрах позади, в тенечке. Никакой официальной роли консорт королевы не исполнял. Слева от древорещицы лежали выжившие в нападении элементы, все в бинтах да в шинах. В некотором смысле видимый глазом урон был не самым жутким. Попадались те, кого странник называл ходячими ранеными. Синглеты, двойки, триплеты, все, что осталось от некогда слитных стай. Кое-кто пытался принять позу почтительного внимания, но остальные лишь стонали, время от времени заглушая своим бормотанием речь королевы. Они все были похожи на грамотея Джекерамофана, только живые. Кое-где обломки стай уже сливались, пробуя уложиться в новых индивидов. Иногда это даже срабатывало, как в случае странника Викврекшрама. Но большинству предстояла еще долгая дорога к душевной реинтеграции. Йоханна сидела рядом со щепетильником в первом ряду перед королевским помостом. Командующий артиллерией стоял на вытяжку на стайный лад. Ляжки на земле, грудь высоко, почти все головы смотрят вперед. Щеп отделался легким испугом. Белоголового подпалило в паре мест, а один элемент растянул плечо, падая с тропы. Пушкарные эполеты щепетильник носил с прежним гонором, однако в позе его чувствовалась тревога. А может, это у них такая военная стойка в готовности получить медаль за подвиг? Королева облачилась в особые куртки. Каждая голова смотрела в особый сектор аудитории. Йоханна все же еще не понимала межстайного языка, а заговорить на нем, наверное, никогда не сумеет без механических помощников. Но звуки в основном попадали в ее диапазон слышимости. Низкие частоты девочка разбирала куда лучше высоких. Даже без мнемоаффекторов и грамматических генераторов она уже кое-чему выучилась. Уловить эмоциональную окраску было легко. Например, раскатистое «арк-арк-арк» служило стайным аналогом аплодисментов. Что до отдельных слов, то они больше напоминали аккорды, одиночные ноты, каждая со своим значением. Теперь, слушая очень внимательно и без странника рядом, который бы ей переводил в синхрон, девочка даже понимала некоторые из них. К примеру, сейчас древорещица хвалит соратников. Одобрительное «арк-арк-арк» неслось со всех сторон, будто группа морских львов. Королева сунула морду в стоявший перед нею кубок и вытащила какую-то резную штучку, зажав ее в зубах, произнесла стайное имя, многоаккордный «тум-птит-титум». Прослушав его достаточно долго, Йоханна смогла бы это имя уже повторить, как Джекерамофан, или даже уловить часть смысла, как Викврекшрам. Из переднего ряда вылез и затрусил в сторону королевы синглет. Остановился он почти нос к носу с ближайшим элементом древорещицы. Та что-то сказала насчет его отваги, и двумя элементами прицепила деревянную фенечку, брошь, ему на куртку. Синглет сноровисто развернулся и побежал обратно в стаю. Древорещица выудила из кубка следующую награду и вызвала другую стаю. Йоханна склонилась к щепетильнику. «Что происходит?» — удивленно спросила она. «Почему медали получают только синглеты? И как им удается подойти так близко к другой стае?» Щепетильник держался куда скованнее большинства стай и почти игнорировал ее. Теперь голова одного элемента повернулась к ней. Он начал было отворачиваться, но девочка схватила его за одну из курток. «Глупышка!» — наконец отозвался он. «Награда для целой стаи. Один элемент выходит ее получить. Если выйдет больше, сдуреют». «Ага». Одна за другой. Три стаи выдвинули элемента принять награду. Некоторые шли четко, как солдаты-люди в исторических анимациях. Другие начинали движение бойко, но затем сбивались с шага и робели, приближаясь к древорещице. Наконец Йоханна не выдержала. «Щепетильник, а когда нам медали дадут?» На этот раз он даже не обернулся, всеми мордами глядя на королеву. «В последнюю очередь, конечно. Мы с тобой выжгли гнездо и спасли саму древорещицу». Он весь дрожал от напряжения и был безумно испуган. Внезапно Йоханна догадалась, почему. Видимо, древорещице нетрудно сохранять рассудок в присутствии только одного элемента другой стаи. Но работает ли это в обратную сторону? Отослать одного своего элемента в другую стаю означало частично лишиться разума и положиться на милость этой стаи. Если так посмотреть... Ну что ж, Йохане вспомнились исторические романы, которые она любила проигрывать. На Нью-Йорке в темные века дамы, удостоенные аудиенции у королевы, по обычаю отдавали ей меч и преклоняли колено. Так они изъявляли верность. Здесь то же самое. Но, взглянув на щепетильника, Йохана поняла, что церемония, хотя и чисто формальная, однако устрашающая. Еще три медали обрели владельцев, а затем древорещица пробулькала аккорды, слагавшие имя щепетильника. Командующий артиллерией стоял прямой, как палка, издавая тонкий жалобный свист. «Йохана Ольсендот», — проговорила древорещица и добавила на своем языке, — «выйдите, мол, вперед». Йохана встала, щепетильник и элементом не повел. Королева засмеялась человеческим смехом, она держала две полированные броши. «Йохана, я тебе потом на сомножке все объясню. Просто выйди вперед с одним из элементов щепетильника». «Щепетильник!» Неожиданно они очутились в центре внимания, под тысячами взглядов. Порыкивание и фоновая болтовня прекратились. Йохана себя так неуютно не чувствовала с тех пор, как играла первую колонистку в школьной пьесе «Высадка». Наклонясь так низко, что могла бы коснуться головой одного из элементов щепетильника, она позвала: «Пойдем, парень, мы с тобой великие герои». Тот вылупился на нее. «Не могу». Почти не слышно. Щегольские эполеты и задор удальца не могли скрыть истинных чувств. Щепетильник был напуган до смерти. И не сцены он боялся. «Я не могу себя снова разрывать так скоро. Я не могу». Позади них раздалось бульканье, то были артиллеристы щепетильника. Всех сил ради, лишь бы они против него не повернулись. «Добро пожаловать в Средневековье. Вот же идиоты». «Щепетильника на фрагменты разнесло, а он им задницу спас, и теперь...» Она обняла его двойку руками за плечи. «Мы это вместе сделали, ты и я. Помнишь?» Головы кивнули. «Кое-что. Та часть меня была одна, ни за что бы сама это не сделала». «Правильно, как и я. Но вместе мы выжгли волчье гнездо». Щепетильник мгновение глядел на нее, вращая глазами. «Да, мы это сделали». Он поднялся на лапы, резко дернул головами так, что заглушки хлопнули. «Да!» и придвинул к ней Белоголового. Йохана выпрямилась, а они с Белоголовым вышли на открытое пространство. 4 метра, 6. Она слегка поглаживала элемента по шее. Отойдя от остального щепетильника на 12 метров, Белоголовый сбился с шага. Поднял голову, помотал ею, озираясь, увидел Йохану и двинулся дальше медленней. Йохана мало что запомнила из церемонии, потому что смотрела в основном на Белоголового. Древорещица произнесла длинную непонятную фразу. Каким-то образом у них на воротниках появились богато украшенные резьбой деревянные медали, и они пошли обратно к остальному щепетильнику. Потом девочка снова осознала присутствие толпы. Те растянулись под пологом леса, насколько хватало глаз. И каждая стая весело приветствовала их, а громче всех кричали щепово пушкари. Полночь. Тут, на дне долины, в нескончаемом дне бывала пора, когда солнце на 3-4 часа опускалось за северную стену. Не ночь, даже не сумерки. Дым пожаров на северной стене сгустился. Йохана могла обонять его. Она прошла от бивуака пушкарей к центру лагеря и палатки древорещицы. Там было тихо. Она слышала, как пищат в кустарниковой поросли какие-то зверушки. Празднество продлилось бы дольше, но все понимали, что уже через несколько часов придется взбираться на северную стену ущелья. Поэтому веселье уже почти улеглось. Лишь кое-где раздавались взрывы хохота или попадалась навстречу стая на веселе. Йохана шла босиком, перекинув через плечо сапоги. В такую засуху подошвам было приятно ступать по мягкому мху. Сквозь разрывы в лесном пологе проступало затянутое дымом небо. Удалось почти забыть то, что произошло, и отвлечься от того, что предстояло. Стражники, охранявшие палатку древорещицы, не остановили девочку, лишь окликнули в полголоса. «Ну да, не так уж много людей тут слоняется». Королева высунула морду наружу. «Заходи, Йохана». Древорещица расселась в своей обычной позе, кружком со щенками в центре. Было совсем темно, лишь немного света проникало от входа в палатку. Юхана плюхнулась на подушке, где привыкла спать. Весь день и вечер после награждения она выжидала момента поговорить с древорещицей по душам. Но пушкари на Перу были так счастливы, Юхана не решилась разрушать атмосферу. Древорещица склонила голову, глядя на нее. Двое щенков повторили движение. «Я тебя видела на Перу. Ты трезвенница. Еда наша тебе в основном подходит, но пиво ты не пьешь». Юхана передернула плечами. «И вправду, почему? Детям не положено выпивать, пока им не исполнилось 18. Таков был обычай, и родители ему следовали. Юхане пару месяцев назад сравнялось 14, Данник напомнил ей об этом в точный час. Она задумалась. Не случись всего этого, живи она, как прежде, в высокой лаборатории или на Струмлянском просторе. Старалась бы удрать с подружками из дома, вкусить запретных плодов? Вероятно, да. Но здесь, где она предоставлена самой себе и уже прослыла великой героиней, она и капли в рот не взяла. Может, потому что мамы с папой тут нет? И если следовать их пожеланиям, они вроде как рядом». На глаза навернулись слезы. Древорещица вроде бы не заметила. Странник тоже так говорил. Она потыкалась носами в щенят и усмехнулась. «Думаю, в этом есть резон. Этим двоим пиво не дают, пока они не подрастут. Хотя сегодня вечером они наверняка от меня чуток насосались». В палатке слегка пахло пивом. Юхана резким движением утерла слезы. Ей не хотелось сейчас говорить о подростковых проблемах. «Ты знаешь, сегодня ты со щепетильником нехорошо поступила». «Я...» «Да, но я с ним это предварительно обсудила. Он не хотел, но мне показалось, что он...» «Упрямится» — правильное слово? «Если б я знала, как ему тяжко, то он там на глазах у всех чуть не распался. Если я правильно понимаю, это его опозорило бы, разве нет?» «Да. Честь в обмен на верность на глазах равных себе — это важно. По крайней мере, так правлю я. Странник или данник, вероятно, подскажут дюжину других способов управления. Пойми, Юхана, мне нужен был этот акт обмена, и вы со щепетильником должны были на нем присутствовать». «Да, я знаю, мы двое спасли ваши задницы. Прикуси язык». Голос ее стал жестче, и Юхана вспомнила, что говорит со средневековой королевой. «Мы в 200 миль от моих границ, почти в сердце домена Шкуродера. Через несколько дней мы столкнемся с врагом и в большинстве своем погибнем, неизвестно за что». У Юханы внутри все оборвалось. «Если не получится пробиться на корабль и закончить начатое родителями, пожалуйста, древорещица, оно того стоит. Я понимаю. И странник понимает. Большинство членов Совета соглашаются с нами, хотя и не без оговорок. Но Совет говорит с данником. Мы видели ваши миры, видели, на что способна ваша наука. С другой стороны, мои подданные», — она махнула головой в сторону лагеря за выходом из палатки, — «следуют за мной, потому что верят, а еще и с преданности. Для них положение смертельно опасное, а цель не вполне ясна». Она помолчала, хотя двое щенят еще мгновение принужденно жестикулировали. «Я, если честно, не понимаю, как вы убеждаете свой народ идти на такой риск. Данник рассказывает о воинской повинности. То было на Нью-Йоре в давние времена. Неважно. Суть в том, что мои войска тут, потому что они верны мне, по большей части, именно мне лично. 600 лет я оберегала их. Воспоминания и предания ясно свидетельствуют об этом. Я не единожды видела сокрытую опасность, и не единожды советы мои спасали тех, кто к ним прислушивался. Вот что держит здесь большую часть солдат и пушкарей. Каждый волен вернуться. Что они должны думать, если первое наше сражение произошло, когда мы, подобно неопытным туристам, напоролись на волчье гнездо? Не окажись вы со щепетильником, волею счастливого случая, в нужном месте, в нужное время, я бы погибла. Странника бы убили. Наверное, 3-я армия бы тут полегла». «Не мы, так кто-то другой», — тихо ответила Юхана. «Возможно. Хотя не думаю, чтобы кто-то другой отважился выстрелить по гнезду. Ты понимаешь, какой эффект это способно оказать на моих подданных? Если несчастный случай в лесу чуть не погубил нашу королеву и наше удивительное оружие, то что же сулит нам стычка с мыслящим врагом? Вот какой вопрос гложет многих. Если бы я на него не ответила, мы бы не вышли из этой долины, по крайней мере, в северном направлении. И ты раздала медали, верность за отвагу. Да, но ты многого не поняла, потому что не владеешь нашим языком. Я там долго распиналась насчет их великого подвига. Я раздала медали из серебряного дерева всем, кто проявил себя, отражая атаку. Это помогло кое-кого успокоить. Я снова толкнула речь насчет мотивов похода, о чудесах, обещанных данникам, и про то, как солоно нам придется, если Стальной продолжит в том же духе. Но они это уже слышали. И говорила я о вещах довольно абстрактных. А потом я показала им кое-что новое. Вас со щепетильником.
Нас?
Я вознесла вас выше неба. Синглеты часто проявляют отвагу. Иногда они полуразумны или умеют говорить. Но в одиночку фрагмент щепетильника мог бы лишь хорошо рубить клинком, не более. Он умел пользоваться пушкой, но возможности управлять ею у него одного не было. Сам по себе он бы и не сообразил, куда стрелять. А ты двуногая. Во многих аспектах ты беспомощна. Думать ты способна лишь в одиночку, но не мешаешь другим своими мыслями. Вместе вы совершили деяние, непосильное любой стае в разгар атаки из волчьего гнезда. И я сказал войскам, узрите, на что способны представители двух рас, действующие сообща и закрывающие уязвимые места другого. Вместе мы еще на шаг приблизимся к стае стай. Как там щепетильник, между прочим? Юхана едва заметно улыбнулась, вроде отошел. Как только выбрался оттуда и принял медаль, девочка коснулась собственной броши, приколотой к воротнику красивого изделия с резной картинкой города древорезчиков, так сразу изменился. Ты бы его видела потом, на пирушке с пушкарями. Им тоже воздалось за верность по чести. А потом они как вжарили по пивку. Щепетильник всем рассказывал направо и налево, какие мы молодцы. Он даже заставил меня показывать. Ты в самом деле считаешь, что армия поверила твоим словам о сотрудничестве людей и когтей?
Думаю, да. На родном языке я бываю весьма красноречива. Я себя такой сделала.
Древорезчица помолчала. Щенки ползали по ковру и тыкались мордами в ладони Юханы. Кроме того, это может оказаться правдой. Странник в этом уверен, во всяком случае. Ты спишь со мной в одной палатке и сохраняешь способность мыслить. Мы с ним этого не можем. С другой стороны, мы оба живем долго. И, наверное, не глупее людей или прочих созданий запределья, описанных данником. Но вы, синглеты, можете находиться вплотную друг к другу и при этом думать и работать. Бьюсь об заклад, по сравнению с нами, синглетные расы куда быстрее развивают науку. Но теперь с твоей помощью мы тоже станем меняться быстрее. Щенята отползли назад, древорезчица уронила головы на лапы. По крайней мере, я убеждала в этом подданных. Постарайся поспать. На земле рядом с палаткой уже сверкали пятнышки солнечного света. Ладно. Йоханна стянула верхнюю одежду, легла рядом и укуталась легким одеялом. Большинство элементов древорезчицы уже, казалось, уснули. Как обычно, у одного-двух глаза оставались открыты, но интеллект их был ограничен, а сейчас и эти выглядели очень утомленными. Забавно. Древорезчица так настойчиво тренировалась с данником, обучаясь выражать человеческим голосом не только смысл сказанного, но и эмоции, и сейчас голос ее был таким усталым, таким грустным. Йоханна высунула руку из-под одеяла, погладить по голове ближайшего элемента древорезчицы — слепца. «Ты веришь в то, что сказала им?» — мягко спросила она. Один из караульных посмотрел на нее, и отовсюду раздался очень человеческий вздох. Древорезчица ответила еле слышно. «Да, но я так боюсь, что для меня самой это уже не важно. Я 600 лет была уверена в себе.
Но то, что случилось на Южной Стене, это недопустимо. Если б только я послушалась Проныры и двинула армию новой дорогой, но нас там могли бы заметить. Да, куда ни кинь, всюду клин, так получается. У Проныры агенты в высших кругах шкуродерников, но к повседневным обязанностям он подчас относится небрежно. Я это знала и считала, что сумею компенсировать его промашки. Старая дорога оказалась куда в худшем состоянии, чем мне помнилось. Если бы последние несколько лет тут кто-то ездил, волки бы не появились. Если бы Проныра правильно расставлял караульных, или я с ним обходилась бы как следует, нас не застигли бы врасплох. А вместо этого нас чуть не разбили на голову. И единственный оставшийся у меня талант, как погляжу, служит теперь тому, чтобы дурачить тех, кто мне все еще доверяет, полагая, что я знаю свое дело. Она открыла еще пару глаз и улыбнулась жестом. Удивительно. Я даже со странником так не откровенничаю. Это что, еще одно преимущество человеческой модели отношений? Юхана погладила слепого по шее. Возможно. Как бы там ни было, я верю в то, что сказал им. Но опасаюсь, что душевной стойкости воплотить это в жизнь уже лишилась. Вероятно, мне стоило бы отречься в пользу странника или Проныры. Надо об этом поразмыслить. Юхана удивленно вскинулась, но древорещица шикнула на нее: «А теперь спи, будь добра».